Выпуск новостей подготовила и представила вам Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 декабря. Среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Ситуация в секторе Газа. Власти Израиля заявляют, военная операция будет продолжаться до полного прекращения обстрелов израильской территории. В Азербайджане с 1 января прекращают вещание иностранные радиостанции. Вильнюс. Культурная столица Европы 2009. Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну а начнем мы программу с прямого включения из Киева нашего корреспондента Владимира Ивахненко. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня посетит Москву, чтобы договориться о поставках газа на Украину в будущем году. Уже с 1 января «Газпром» может прекратить поставки, если не будет заключен новый прямой контракт на 2009 год. Условием заключения контракта, напомню, является полное погашение долга. Накануне «Нафтогаз Украины» сообщил, что долг погашен, средства были перечислены, но Москва пока эту информацию не подтверждает. Владимир, здравствуйте. Итак, какова ситуация к этому часу?
Добрый день, Михаил. Действительно, появилась информация о том, что премьер-министр Юлия Тимошенко должна сегодня посетить Москву. Но официально эта информация пока не подтверждена. И в украинском посольстве вот эту информацию, которую они сообщили несколько часов назад, сейчас не подтверждают. Ну, действительно, еще вчера, чтобы рассчитаться с «Газпромом», «Нафтогаз Украины» взял кредит у двух государственных банков под гарантии правительства. «Нафтогаз» вчера же вечером перечислил «Газпрому» 1,5 миллиарда долларов за поставки топлива в ноябре и декабре. Это без учета штрафных санкций. Их размер примерно около 500 миллионов долларов. И, как подчеркивают в украинском правительстве, сумма штрафных санкций, очевидно, станет предметом отдельных переговоров. После того, как в «Газпроме» подтвердят получение задолженности, может быть, очевидно, подписан и контракт с Украиной на поставки газа в будущем году. В Москве не исключали, что цена на голубое топливо может возрасти более чем в 2 раза. С нынешних почти 180 до 418 долларов за 1000 кубометров. В Киеве называют такую цену экономически необоснованной и согласны платить не более 250 долларов, но в любом случае Украина намерена поднять для «Газпрома» и тариф на транспортировку российского газа через Украину в страны Европы. Скорее всего, ценовые параметры и станут сегодня главным предметом обсуждения. Если Тимошенко все же отправится в Москву, то очевидно, что уже будут какие-то предварительные договоренности и документы, все же окончательные документы будут подписаны. Михаил.
Спасибо, Владимир. В прямом эфире из Киева был корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. Ситуация в секторе Газа. Власти Израиля не согласились на перемирие с группировкой «Хамас» и остановить военную операцию в секторе Газа. Боевые действия будут продолжены до тех пор, пока не прекратятся обстрелы израильской территории. Репортаж Равшана Гусейнова.
Во вторник, на 4-й день израильской военной операции в секторе Газа, поступили сообщения, что правительство рассмотрит требования мирового сообщества о временной остановке военных действий на 48 часов. Заседание узкого кабинета прошло, как обычно, без участия журналистов, однако по окончании встречи участники лишь скупо проинформировали прессу, что временного прекращения огня не будет. Напомню, что, по словам своих лидеров, Израиль намерен в корне изменить ситуацию на южной территории страны, жители которой ежедневно подвергаются ракетным обстрелам из сектора Газа. На этой территории объявлено особое положение, функции властей исполняет военное командование, закрыты большинство предприятий, коммерческие и учебные заведения. В 40-километровой полосе вдоль границы с Газой жителям запрещено удаляться от бомбоубежищ. Они выпустили 6 тысяч ракет. Жителям остается 30 секунд, чтобы добраться до убежища. Мне кажется, в подобной ситуации, когда граждан страны обстреливают соседние территории, Лондон не стал бы ждать 5 минут. Мы же терпели достаточно долго, сказал глава израильской оппозиции, лидер партии Ликуд Биньямин Нетаньяху, выступая перед иностранными журналистами. Несмотря на отсутствие прямых официальных заявлений, ожидается, что на следующем этапе операции в Газе войдут войска. На это указывает скопление танков и пехоты на границе, а также дополнительный призыв более чем 6,5 тысяч резервистов. Пока же продолжается военное давление на Хамас с воздуха. Во вторник ВВС Израиля вновь бомбили объекты Хамаса в Газе. По сообщениям, кроме военных объектов, бомбардировке подверглись дома и офисы лидеров Хамаса. Глава генштаба генерал Габи Ашкенази днем раньше рапортовал о том, что в результате авиаударов Хамас лишился почти половины своих запасов ракет. Министр обороны Эхуд Барак заявил, что Израиль в состоянии тотальной войны с Хамасом. Израильская армия действует в ответ на эту террористическую кампанию и продолжит действовать, чего бы это нам ни стоило. Операция по мере надобности будет расширена для того, чтобы вернуть тишину и спокойствие в этот регион. Несмотря на значительные потери, боевики, хоть и с меньшей интенсивностью, но все же продолжают обстреливать израильскую территорию. Впервые за всю историю обстрелов палестинские ракеты стали падать в городе Бершева. Во вторник служба тыла подключила и этот город к системе оповещения о ракетных обстрелах. С сегодняшнего дня в Бершеве закрыты школы. Накануне руководство Хамаса намекнуло, что готово пойти на перемирие в ответ на снятие блокады сектора Газа. По информации палестинских медиков, в секторе погибли около 360 человек, более 60 из которых, по информации ООН, гражданские лица. Израильские военные отмечают, что Хамас намеренно располагает свои военные объекты в густонаселенных районах, используя мирное население в качестве живого щита. До радио «Свобода» Рувшан Гусейнов, Израиль.
С 1 января в Азербайджане прекращается вещание программ радиостанции «Радио Свобода», «Голос Америки» и BBC. Такое решение в преддверии Нового года принял Национальный телерадиосовет. Решение это власти мотивируют нормами законодательства страны. Государственный департамент США и ОБСЕ уже выступили с критикой решения азербайджанских властей не продлевать решение на вещание иностранных радиостанций. Из Баку репортаж Фарида Арифоглу.
На национальных частотах должны вещать программы только национальных телерадиоструктур, заявил глава Национального телерадиосовета Нушраван Магирамли. При этом он отметил, что иностранные радиостанции могут и дальше вещать на Азербайджан через короткие волны, спутниковую и кабельную связь, а также интернет. Однако, как отмечают многие наблюдатели, эти формы вещания несравнимы с возможностями вещания на FM-частотах. Западные радиостанции пользовались популярностью у азербайджанской аудитории.
Именно эти три радиостанции предоставляют слушателям наиболее сбалансированную информацию, более открытый формат дискуссии, где в прямом эфире люди могут выражать свои мнения. Разные стороны могут излагать свою точку зрения, и где сами радиостанции не навязывают какое-то мнение, и когда слушатель сам делает вывод. Ведь в нашем сегодняшнем эфире, как теле, так и радиоэфире, я имею в виду то, что общедоступно для азербайджанских зрителей и слушателей, ничего подобного нет.
Говорит независимый юрист, член Национального комитета по евроинтеграции Эркин Гадерли. Поэтому, на его взгляд, решение о прекращении и навещании стало результатом недобросовестного толкования норм права.
Поэтому я и говорю, что это недобросовестное толкование. Поэтому совет должен был особенно ответственно подойти к этому вопросу, учитывая право слушателя на его конституционное право на поиск, свободный поиск информации. Это гораздо важнее, чем какая-то буква закона. Ведь над законом есть конституция, над конституцией есть международные обязательства.
Считает эксперт. Независимый политолог, соучредитель общественного объединения «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов считает, что прекращение и навещание фактически лишает граждан Азербайджана последних источников объективной информации.
Это решение азербайджанского руководства фактически лишило азербайджанского радиослушателя последней возможности узнавать объективные новости и слышать объективный анализ политических, экономических новостей. До этого весь радиоэфир и телевизионный эфир, национальный, он был полностью подчинен нуждам правящего клана,
отметил Мамедов. Он также указал на несостоятельность утверждений властей Азербайджана о том, что граждане страны имеют альтернативные возможности слушать программы иностранных радиостанций. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве, 1:15.
Радио «Свобода», новости.
Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян освобожден из-под стражи. За него внесен залог в 50 миллионов рублей. В Ростове-на-Дону пройдут похороны убитого в Махачкале генерал-майора внутренних войск МВД России Валерия Липинского. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня у нас в эфире повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этого часа. «Титан Корбюзье» и «Бесчеловечность города». Книга Бенгта Янгфельда о Маяковском. И новые музыкальные записи. Ну а мы переходим к обзору прессы. Газет, наверное, сегодня не так много. Ко мне в студию пришел Михаил Шевелев. И посвятим мы целиком этот обзор новогодней теме. И Новый год — это ведь главная тема сегодняшней газеты.
Сказать, что газет сегодня не так много, было бы большим преувеличением. Последние бойцы остаются на этих баррикадах. Российская газета рассчиталась со всеми долгами, опубликовала все законы, которые она должна была опубликовать как официальный орган в этом году. И в последний день года российская газета опубликовала закон о вступлении в силу поправок к Конституции. Других подарков к Новому году для читателей у нее не нашлось. Газета «Московский комсомолец» не преминула рассказать о том, чем будут питаться те, кто приглашен на банкет в Кремль. Читатели «Московского комсомольца» могут, если они, конечно, не приглашены в Кремль, узнать, что подадут семгу под шубой с крабами камчатскими, отметим, корейку ягненка с цукини и филе дорадо с шпинатом и соусом из сладкого перца. Ну, конечно, не была бы газета «Московский комсомолец» газетой «Московский комсомолец», если бы тут же не поместила репортаж о том, как встречают Новый год столичные бомжи. Их меню выглядит, да, по-моему, тоже неплохо. Сгущенка, тушенка и макароны «Роллтон». Тут ведь главная компания, а не то, что на столе. Единственное отличие от Кремля состоит в том, что у бомжей Москвы нету белоснежной скатерти с серебряной ниткой. Вот эта деталь мне больше всего понравилась в том, как описал московский комсомолец обстоятельства празднования в Кремле. И, наконец, газета «Известия». Газета «Известия» опубликовала сегодня на первой полосе два шаржа. Один на президента Медведева, другой на премьера Путина, назвав обоих главными тренерами страны. Еще в газете «Известия» в последнем номере уходящего года вы можете прочитать свежее стихотворение поэта Андрея Вознесенского, посвященное обстоятельствам кризиса. И обратил бы ваше внимание на публикацию на девятой полосе «Известий». Журналист «Известий» рассказывает о том, как хорош зимой самый маленький город России. Это город Плёс, там, где провел много времени Левитан. Всячески рекомендую нашим слушателям эту публикацию. А самое главное – город Плёс, и не унывать в наступающем году.
Спасибо, Михаил. Это был обзор прессы с Михаилом Шевелевым. С 1 января 2009 года кресло председателя Европейского Союза по ротации перейдет от Франции к Чешской Республике. Как ЕС за последние полгода справлялся со своими задачами и проблемами под руководством французского президента Николя Саркози? И насколько изменились за это время позиции Парижа в Евросоюзе? Об этом мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с обозревателем «Радио Свобода» в Париже Семеном Мирским.
Как во Франции журналисты, эксперты, политологи оценивают год президентства Франции и Николя Саркози в Европейском Союзе?
Расценивают по-разному, в зависимости от политической принадлежности тех или иных органов печати. Есть и лестные, и есть весьма нелестные отклики. Поэтому я предпочел бы, отвечая на ваш вопрос, сослаться на источник, столь же авторитетный, сколь и нейтральный в смысле своих политических пристрастий. Речь идет о Европейском институте имени Томаса Мора в Брюсселе, в котором работают видные экономисты, социологи и политологи. Речь идет о своеобразном синклите умов Евросоюза. Он известен своими анализами и оценками, как правило, не лестными для политических деятелей стран Объединенной Европы. Я начинаю с момента нелицеприятных оценок для того, чтобы сказать, что президентство Франции, точнее президента Французской Республики Николя Саркози во главе Евросоюза получило в Брюсселе и в Европе шире, как правило, очень высокую и весьма положительную оценку. Сконцентрируемся на трех моментах, каждый из которых, пожалуй, очень важен и показателен. Это, во-первых, нынешний финансовый кризис, во-вторых, начавшийся в августе этого года вооруженный конфликт между Грузией и Россией, и, в-третьих, разработанный президентом Саркози и его командой проект создания Союза стран Средиземноморья. Когда Николя Саркози принимает бразды правления Евросоюза 1 июля 2008 года, экономический кризис уже на горизонте, но еще не вступил в свою острую фазу. Саркози развивает бурную деятельность, он ухитряется в течение одного дня побывать в трех европейских столицах, вести не поддающееся учету количество переговоров на высшем уровне, играет ведущую роль в создании механизмов преодоления кризиса.
Как известно, Европейский Союз был детищем французской идеи и затем Союза Парижа и сначала Бонна, потом Берлина. Сейчас Европейский Союз существует в том виде, в котором он существует. Это мощное довольно образование, наверняка самый успешный проект европейский, континентальный со времен Второй мировой войны. Обременяет его существование множество проблем, в частности, история с нератификацией Лиссабонского договора или с отказом его поддержать даже на референдумах. Роль Франции при Саркози, она выросла в ЕС или, наоборот, стала меньше?
Она выросла неизмеримо. Она выросла параллельно вот той самой оценке, которую даже независимые эксперты, не страдающие франкофилией или галоманией, дают президенту Французской Республики. Я хотел бы просто в подтверждение этих слов упомянуть еще о роли Франции и Никола Саркози в достижении соглашения о прекращении огня между Россией и Грузией. Напомню, что конфликт начался ровно через месяц после вступления Франции, точнее Никола Саркози, на пост президента Евросоюза. Я, кстати, думаю, что здесь роль Саркози скорее преувеличивается международными наблюдателями, но в том, что он сыграл очень-очень видную роль и тем самым усилил, поднял престиж Евросоюза на международном и мировом уровне, в этом сомневаться не приходится. Я хочу очень коротко упомянуть о роли Саркози в создании Союза стран Средиземноморья. Речь идет о союзе, объединяющем 42 государства, в котором, конечно, присутствует одна из стран, находящихся на берегу Средиземного моря, это государство Израиль. С одной стороны Израиль, с другой стороны более дюжины арабских стран. Вот это и есть квадратура круга, и в эту упряжку сейчас Саркози впрягся и делает все от него зависящее, чтобы и этот проект увенчался успехом.
Когда Николя Саркози вступал в должность президента, но не Европейского Союза, а Франции, было много разговоров, какую политику внешнюю будет проводить Саркози. Его обвиняли то в излишней пристрастности к Соединенным Штатам, о том, что он американофил, либо говорили, что он, наоборот, будет продолжать политику Де Голля и, соответственно, в общем, ну, не анти, конечно же, американскую, но все-таки с опаской, относящейся к политике США. Много говорили об отношениях с Великобританией и с Россией. Вот в результате сейчас Саркози политик как выглядит?
Я думаю, что в отношении Саркози сбылись все, без исключения, прогнозы, те, которые вы упомянули, и, думаю, есть еще некоторые, которые вы просто не сочли нужным упомянуть. Это и то, и другое, и третье. С одной стороны, разумеется, мощная атлантическая направленность, то есть дружба с Соединенными Штатами Америки, и здесь Саркози во многом отходит от модели поведения Франции, разработанной Де Голлем, который был известен своей, скажем, неприязнью к англосаксонскому миру, в частности, к Соединенным Штатам. Говорили, что он будет более сдержанно относиться к России, чем его предшественник Жак Ширак. Тем не менее, мы знаем, что и во время упомянутого кризиса между Россией и Грузией, и можно привести и другие примеры, Саркози очень хорошо принимали в Москве, он нашел общий язык с Владимиром Путиным, и, разумеется, Саркози ведет себя по известному принципу «слушать всех и никого не слушаться».
С Семеном Мирским беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. В наших ближайших программах мы продолжим разговор о задачах и проблемах Европейского Союза, который с 1 января 2009 года возглавляет Чехия. Ну, а Словакия с 1 января 2009 года переходит на евро, и таким образом в еврозону будут входить уже 16 стран. По мнению экспертов, этот шаг поможет словацкой экономике сложный период финансового кризиса. Сами же жители страны переход на евро воспринимают с опасениями. Подробности из Братиславы в репортаже Инны Земляной.
В канун Нового года большинство словаков задаются вопросом, что делать с оставшимися словацкими кронами. Одни бегают по магазинам, скупая нескоропортящиеся продукты питания и предметы домашнего обихода. Другие, чтобы избавиться от процедуры обмена валюты, вкладывают деньги в банки, которые 1 января 2009 года автоматически переведут словацкие кроны на евро. По официальным данным, Словакия готова к введению евро, что исключает неразбериху в стране, связанную с этим нововведением. Однако настроение словаков по поводу введения новой денежной единицы нельзя охарактеризовать как радужное. По результатам опросов общественного мнения, 38% населения страны опасаются евро. И это связано не только с непривычкой пользоваться новыми деньгами. Прежде всего, люди боятся подорожания. И не без оснований. Опыт введения евро в соседней Австрии в 2002 году показал, что многие товары и услуги стали значительно дороже. Но эксперты считают, что это не совсем так, говорит аналитик почтового банка Эва Саразова. Европейскими экспертами подсчитано, что для среднего словака переход на евро в новом году увеличит его расходы лишь на 504 словацких кроны. Для пенсионеров и безработных эта сумма гораздо меньше. Эксперты говорят о плюсах введения новой денежной единицы. Один из них вспоминает Эва Саразова. Введением евро в Словакии отстраняются все расходы, связанные с обменом денег, что делает страну интересной для иностранных инвесторов. Однако не стоит забывать и о минусах, считает аналитик Чехословацкого торгового банка Марек Габриш. Уже сейчас экономика Словакии словно пуповиной связана с экономиками западноевропейских стран. Поэтому не только успехи, но и проблемы еврозоны, которых, кстати, достаточно, будут проявляться и у нас. Несмотря на кризис, по мнению специалистов, Словакия станет частью еврозоны в очень подходящий момент, потому что позиция евро на мировом рынке по сравнению с другими валютами укрепляется. Как бы там ни было, но словацкая крона становится историей Словакии. Ее ввели 8 февраля 1993 года, и на протяжении 15 лет она была национальной валютой страны. Большинство словаков с сожалением расстаются со словацкими кронами, иначе как объяснить тот факт, что лишь 8% из них положительно отзываются о дизайне новых словацких евробанкнот. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
В 7 часов вечера в эфире Радио Свобода. Слушайте программу «Время гостей». Ее тема «Какой Россия входит в Новый год?». Эту тему обсуждают ведущие эксперты Центра исследований модернизации Европейского университета и в Санкт-Петербурге Владимир Гельман и Дмитрий Травин, а также политолог Дмитрий Ланко. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. С предложением объявить такое перемирие для организации срочных гуманитарных поставок выступила Франция. Вместе с тем руководство Израиля продолжает рассматривать вопрос о перемирии. Израильская операция в Газе длится уже 4 дня. По данным палестинских медиков, в результате авиаударов погибли более 370 человек. Не прекращаются ракетные обстрелы Израиля боевиками группировки «Хамас». Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Пагиев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Пагиев был мэром Владикавказа до 2007 года. Неделю назад он ушел с поста вице-премьера правительства Северной Осетии. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву для участия в переговорах по газовой проблеме. Украина заявила о погашении 1,5 миллиарда долларов задолженности за поставки российского газа в ноябре и декабре. Москва пока не подтверждает получение денег. Представители Федерации автомобилистов России предполагают получить официальный отказ московских властей в проведении 10 января митинга против повышения ввозных пошлин на автомобили иностранного производства. Войска международной коалиции в Афганистане уничтожили 11 боевиков. Таков результат операции, проведенной во вторник в 60 километрах юго-восточнее Кабула, в местности Суроби. В Ростове-на-Дону пройдут похороны убитого в Махачкале генерал-майора внутренних войск МВД России Валерия Липинского. Государственный департамент США и ОБСЕ выступили с критикой решения азербайджанских властей не продлевать лицензии на вещание иностранных радиостанций. Запрет с 1 января 2009 года коснется трансляции BBC, «Голоса Америки» и азербайджанской службы «Радио Свобода».
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Столица Литвы Вильнюс в новом году становится культурной столицей Европы 2009. В новогоднюю ночь будет впечатляющее светомузыкальное шоу, которое, как заявляют в Вильнюсе, будет видно даже из космоса. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Встречая Новый год, вильнюсцы и гости города по случаю открытия национальной программы «Вильнюс. Культурная столица Европы-2009» смогут стать свидетелями грандиозного светомузыкального праздника, поставленного мастером режиссуры Гертом Хоффом спектакля «Щелкунчик» на музыку Чайковского. В нем участвует 150 музыкантов, танцоров и актеров. Эффектное представление, транслируемое на огромные экраны, делает новогодний Вильнюс, расположенный в центре Европы, пожалуй, в прямом смысле самым светлым городом континента. Мощные прожекторы, лазерные установки и другие современные инженерные достижения создадут, как утверждают организаторы, неповторимые художественные эффекты, показать которые зрителям готовы не только литовское телевидение, но и телекомпании других стран. На впечатляющее торжество будет потрачено 880 тысяч евро. В новогоднюю ночь порядок в Вильнюсе, а сюда ожидается прибытие полумиллиона зарубежных гостей, поддерживает около 500 полицейских. В центре столицы закрыто автомобильное движение, запрещено распитие даже слабоалкогольных напитков. 1 января Ратушная площадь, расположенная в центре старого города, превратится в ледовую арену. Вместе с зарубежными звездами открывать ее будут известные фигуристы Литвы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко. Весь январь импровизированный каток будет открыт здесь для всех. Город, принимающий вместе с австрийским Линцем титул Европейской культурной столицы 2009 года, кстати, Литва удостоилась его первой из республик бывшего Советского Союза, заслужил такое внимание привлекательным сочетанием старинной архитектуры, насыщенной музыкальной и театральной жизни, богатого художественного и исторического наследия, сохраняемых местных фольклорных и ремесленных традиций. Говорит парижанин и вильнюсец, художник Александр Васильев.
Языкознание очень важно в Литве, я считаю, что оно развито. Многие литовцы знают хотя бы два языка, скажем, литовский и русский, некоторые три, плюс еще польский или английский или немецкий. Просто воспитание, вежливость людей, структура ресторанов – это часть культуры, сохранения традиций, которые я нахожу в Литве, довольно развита. Всем интересно увидеть этот город, о котором очень много сейчас говорят в мире.
В течение года столица Литвы, страны, отмечающей в 2009 году и тысячелетие упоминания в истории, по специальной культурной программе покажет зрителям театральные представления, в том числе парижского комедии «Францеза», музыкальные, среди них выступления виртуозов Москвы с Владимиром Спиваковым. А на кафедральной площади после дорогостоящих длительных восстановительных работ будет торжественно открыт Великокняжеский дворец с музеем внутри. Череду же художественных выставок уже 31 декабря открывают полотна Нико Перасмани, привезенные из Тбилиси. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в нашей программе традиционная рубрика – это новости мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Петербург. Скоро на сайте Эрмитажа появятся компьютерные модели с разноцветным Эрмитажем. Проголосовав за понравившийся вариант, горожане таким образом сами выберут новый цвет Зимнего дворца. Москва. Прогноз погоды на новогоднюю ночь в московском регионе стал одной из тем пресс-конференции. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил журналистам.
Новогодняя ночь, ночь с 31 на 1, вот ожидается в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов. То есть такая спокойная, мягкая, по предварительным расчетам, уже вечером 1 числа температура понизится до 80 градусов, ну, вечером или вот в ночь с 1 на 2, и ожидается 1 числа и существенные изменения погоды.
Петербург. На реконструкцию эстонской церкви в Петербурге правительство Эстонии выделит из бюджета Министерства культуры примерно 200 тысяч евро. Пока предполагаются работы на фасаде эстонской евангелической лютеранской церкви Святого Иоанна. В последнюю неделю года подмосковные отели и пансионаты среднего ценового сегмента снизили цены на новогодний отдых на 50-70%. По оценкам аналитиков, цены эти были неоправданно высокими и не соответствовали качеству предлагаемых услуг. Но скидки запоздали, от отдыха отказалась почти треть постоянных клиентов. Петербург. В предпоследний день года в Управлении Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был выдан 100-тысячный заграничный паспорт нового образца. Москва. Впервые в России можно отправиться в новогодний полет над Москвой с Дедом Морозом, пилотом на вертолетном такси, организованном Ассоциацией вертолетной индустрии. В программу входит полет, чаепитие и фотографирование. Полет, как дорогостоящий подарок, рассчитан на 4 человек и обойдется от 40 до 60 тысяч рублей. Петербург. Активисты экологической организации «Гринпис России» провели на Невском проспекте предновогоднюю акцию, рекомендовав горожанам использовать экологические елки из вторичного сырья и не ставить в своих домах срубленные деревья. Новости Москвы и Петербурга, 31 декабря. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Самары. Здесь социологи провели исследование предпочтений горожан при выборе новогодних елей. Для Самары вопрос, какие елки охотнее покупают, искусственные или натуральные, имеет практическое значение. И маркетологи, и экологи, и даже психологи возмущаются, когда после 1 января приходится сжигать сотни непроданных натуральных елей. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
Самарские социологи перед новогодними праздниками поинтересовались у жителей региона, какие елки они предпочитают покупать на Новый год – живые, натуральные или искусственные. По результатам соцопроса выяснилось, что самарцы сейчас охотнее покупают елки искусственные. Натуральная елка в лесу растет медленно, годами. Искусственные елки изготавливаются за несколько минут и также быстро монтируются в домашних условиях. Синтетические деревья гораздо неприхотливее живых елок. Для особых эстетов предлагаются ароматизаторы, имитирующие запах настоящей сосны или ели. Искусственные елки для практичных современных людей, и 65% самарцев ответили социологам, что предпочитают искусственные елки натуральным. Остальные 35% респондентов на вопрос социологов ответили, что на Новый год традиционно покупают настоящую сосну или ель на предновогодних базарах. Многие из соображений экономии украшают новогодний стол композициями из хвойных веток. То, что горожане сегодня отдают предпочтение искусственным новогодним елкам, примета времени, поясняет кандидат биологических наук Анатолий Виноградов.
Для охраны природы это вроде бы хорошо, потому что 3 больших елки составных, которые ставят объединение «Металлург», там было не менее 2000 деревьев. Та елка, которая ставится на центральной площади города Самары, тоже там уходит сотни деревьев. Это все не очень хорошо. И то, что говорят, там вырубленные плохие деревья, это не так. А обычно выбираются красивые деревья. Поэтому с точки зрения охраны природы вроде бы хорошо. Но с другой стороны, если брать даже по ценам, иной раз и искусственные хорошо сделанные ели, они очень похожи на настоящие, даже с запахом есть. И они по цене даже иной раз выше, чем естественные деревья. Но с другой стороны, человек отстраняется от природы.
15 лесхозов Самарской области начали поставлять елки в продажу с 4 декабря. Также в Самарскую губернию, как обычно, привезли ели и сосны из других регионов – Башкирии, Татарстана, Ульяновской и Оренбургской областей. В этом году по городам и районам области запланировано продать около 60 тысяч елок. Как отметили в областном агентстве лесного хозяйства, раньше в Самаре привозных елок было слишком много, и местным лесхозам не удавалось хорошо заработать на символах Нового года. Средний возраст деревьев, которые заготавливают к Новому году – 7-8 лет. За это время они успевают достичь 1,5-2 метров в высоту. В этот сезон отпускная цена на самарскую елку или сосну от 18 и до 100 рублей, в зависимости от размера. Перед новогодними праздниками в Самаре открывается несколько десятков новогодних базаров, где по цене от 150 рублей можно купить вполне приличную елку или сосну. Пик продажи приходится на 20 числа декабря, а в ночь на 1 января продавцы новогодних базаров готовы отдавать елки практически даром. И, несмотря на это, последние несколько лет утром 1 января в Самаре массово жгут не непроданные елки. Сокрушается кандидат биологических наук, председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Вред экологической нравственности. Более того, уже коммерция диктует люди, которые, так сказать, не понимают традиции местного населения, которые почти обожествляют елку, особенно в глазах детей. Она что-то такое волшебное. Мы ее елочки, песни поем. Уважаем, Дед Мороз, Снегурочка, подарки. И вдруг мы видим, что ее на другой день сжигают, только потому, что они не сумели продать, народ не смог купить.
Правозащитник Александр Лашманкин на новогодние праздники традиционно украшает искусственную елочку. Это гораздо безопаснее для экологии, да и детям больше нравится, говорит Александр.
Это большая ошибка, то, что для удовлетворения весьма странного и архаического обычая ставить на Новый год живую елку, уничтожаются целые леса, когда у нас на планете количество лесов сокращается просто с катастрофической скоростью. Понятное дело, что основной ущерб лесам наносит не празднование Нового года, но если каждый мог бы внести свою лепту в защиту лесов и не ставить елку на Новый год живую, это было бы прекрасно.
Какая новогодняя елка будет украшать дом на новогодние праздники, искусственная или натуральная, каждый решает самостоятельно. Главное, что без новогодней елки, украшенной игрушками, нет ощущения настоящего новогоднего праздника, замечает эколог Анатолий Виноградов.
Это очень древний праздник, только в одних местах были одни обряды. Но в принципе, а уж поверьте моему слову, я эти проблемы довольно-таки глубоко изучал и изучаю, это все одно и то же. Это смена сезонов, это у нас единая планета, мы живем примерно в одном широтном поясе, и мы должны чувствовать себя едиными с этой природой. Поздравляю вас всех с Новым годом, пусть у нас у всех будут атрибуты этого праздника, и древние, и менее древние. Вот в России сейчас, кроме запаха хвойных деревьев, обязательно к новогоднему запаху примешивается запах мандаринов, обязательно хочется попробовать что-то вкусное, сладкое. Главное, чтобы было прекрасное настроение.
А еще в предновогоднем опросе большинство самарцев рассказали социологам, что будут праздновать Новый год хороводами у самой большой городской елки на площади у театра оперы и балета. Главная елка Самары высотой в 17 и диаметром в 8 метров представляет собой своеобразный гибрид искусственного и натурального дерева. Она собрана из 300 сосенок, выращенных в одном из лесных хозяйств губернии. Крону украшают более 3500 разноцветных лампочек. Дополняют эту композицию иллюминационные фигуры и лучистые световые фонтаны, расположенные на площади вокруг. В ночь на Новый год у главной елки губернии обычно собираются не менее 5000 самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве сейчас без четверти час.
Радио Свобода. Новости.
Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. Израильская операция в Газе длится уже 4 дня. По данным палестинских медиков, в результате авиаударов погибли более 370 человек. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву для участия в переговорах по газовой проблеме. Украина заявила о погашении задолженности за поставки российского газа. Москва пока не подтверждает получение денег. Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян освобожден из-под стражи. За него внесен залог в 50 миллионов рублей. Государственный департамент США и ОБСЕ выступили с критикой решения азербайджанских властей не продлевать лицензии на вещание иностранных радиостанций. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а нашу программу продолжат новости экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от Ивана Трефилова.
Инфляция в России по итогам 2008 года составит от 13,2 до 13,4%, говорится в материалах Министерства экономического развития. Согласно последним официальным данным, темпы роста потребительских цен в стране в период с 16 по 22 декабря составили 0,2, а с начала года 13,1%. Президент России одобрил поправки в действующий закон о Центральном банке, дающие банку право назначать уполномоченных представителей в коммерческие банки, получившие финансовую помощь государства, в том числе и через государственный внешэкономбанк. Другая поправка предусматривает увеличение с 6 до 12 месяцев предельного срока, на который Центральный банк может предоставлять коммерческим банкам беззалоговые кредиты. На поддержку реального сектора экономики России и решение проблем занятости в 2009 году зарезервировано более 326 миллиардов рублей, заявил председатель правительства Владимир Путин. По текущему обменному курсу это более 11 миллиардов долларов. Планируется, что за счет этих средств помощь будет оказана в частности предприятиям оборонно-промышленного комплекса и автомобильной промышленности, авиаперевозчикам, а также агропромышленному комплексу. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января составит 119 долларов 10 центов за тонну. Это почти на 40% меньше ставки, установленной с 1 декабря, и более чем в 4 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре нынешнего года. Согласно новому закону, теперь экспортная пошлина на нефть в России пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 ноября по 14 декабря средняя цена российской нефти Urals составила около 44 долларов за баррель или чуть более 320 долларов за тонну. Страны ОПЕК, на долю которых приходится 40% мирового экспорта нефти, с 1 января сокращают объем ее добычи на 2,2 миллиона баррелей в день, или на 8%. Таким образом, с учетом двух предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК будет снижена на 4,2 миллиона баррелей в день, то есть на 15% по отношению к объемам добычи в сентябре. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 29 рублей 38 копеек, на 15 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 44 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Но завершает наш выпуск спортивные новости. Игорь Катманов пришел ко мне в студию. Игорь, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Новости спорта тоже будут новогодними?
Ну, отчасти новогодними. Сейчас все подводят итоги года, вспоминают хорошую игру сборной России на чемпионате Европы по футболу, чемпионат мира по хоккею, Олимпиаду, прекрасный сезон Елены Симбаевой, выступление наших российских теннисисток. Но вот не все так гладко в некоторых видах спорта у российских спортсменов, в частности, например, в спортивной гимнастике, где когда-то Россия показывала великолепные результаты еще до России Советский Союз. И вот итоги года в российской спортивной гимнастике подводит Елена Приходько.
На Олимпиаде в Пекине сборная России по спортивной гимнастике практически провалила свое выступление. Двумя бронзами отличился только Антон Голоцуцков. После этого в спортивных кругах заговорили о том, что новый наставник сборной Андрей Родионенко не справился с поставленной задачей. А вот сам тренер считает, что все идет по плану и время для больших результатов впереди.
Я бы не хотел оценивать выступление Антона как палочку-выручалочку. Это вполне закономерное явление. Особенно учесть те два вида, в которые он попадал. Я могу сказать, что только на вольных упражнениях соревновалось 3 чемпиона мира и олимпийский чемпион. То же самое было на опорном прыжке. Вполне закономерное явление. Но Антон – это человек, который настолько целеустремлен только в отдельных видах. Он потенциально еще может пройти и последующую Олимпиаду. Мы ему очень благодарны за то, что он не подвел команду. Но это не было случайностью, была вполне определенная закономерность. Мы рассчитывали на больше. Если есть в чем-то неуверенность, я должен согласиться. Но я знаю одно, что то, что начато, нельзя прервать посередине. И дать человеку возможность, любому, проверить это все. Европа показала, мир показал все. То есть сама тенденция, если мы возьмем не голые Олимпийские игры, как таковые, и не по медалям, а прежде всего гимнастика – это программа. Вот по программе мы ничем не уступаем лучшим командам мира. Это раз. Второе. Тенденция очень позитивная. Два. Наши юниорские команды, Европа, у нас мы еще присоединились к очень интересному блоку Тихоокеанский альянс. И там мы соревнуемся с Китаем, с Кореей, с Японией. Тоже достаточно такие ощутимые успехи. И вот я думаю, что вот эта позитивная динамика, она просто не проявилась на Олимпиаде. Но она обязательно проявится сейчас. что с нашим резервом, если делать ставку только на подготовку юниоров, мы будем доминировать. Но как ставка на это не делается. Делается ставка на вызревание этих юниоров. Мы их можем потерять в таком количестве, которое мы производим. Нам важно, чтобы эти были юниоры потенциальные в основных командах. И вот сейчас у нас в системе подготовки не существует основной и молодежной команды. Есть программа мужская и программа женская. И более того, тренер старший, который отвечает за основную команду, он отвечает за программу. От первого лучшего гимнаста в основной и до последнего юниора, который приходит в сборную. Вот это делает преемственность и динамику развития юниоров для потенциала основной команды. И возникает связь сборная команда, как верх айсберга. И вот эта вот подземная невидимая часть – это регионы. Если там будет порядок и наладится работа без ущемления не только обязанностей, но и прав тренера, все будет нормально.
Что же касается модели работы в регионах, то, к примеру, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина уверена, что российской спортивной гимнастике необходимо вернуться к советской модели, адаптировав ее под новые условия.
Я занималась в профсоюзах под руководством Андрея Федоровича и Александра Сергеевича уже в сборной СССР. Я хочу сказать, что он говорит, что не надо, наверное, все-таки вот эту школу СССРовскую тянуть. Я против. Надо ее тянуть, модернизировать и под сегодняшнее время это все выстраивать. Почему говорю так? Потому что благодаря той школе, которую я прошла у этих людей, я проехала 3 цикла олимпийских, держалась долго и, к счастью, успешно. Я говорю о том, что сегодня тот опыт, который был в СССР, не стоит от него отказываться. Надо его проанализировать, под сегодняшнее время вот это все подстроить. Сегодня, смотрите, вернулись тренеры. Один на молодежную, один на взрослую сборную, главный тренер. Сегодня кадры вернулись. Но тренер, замечательно, конечно, но 50% еще делает и ребенок. То есть тренер вкладывает... А этот человек еще должен реализовать его планы, и это упражнение, которое он сделал там, на Олимпиаде. Но сегодня я о чем хочу сказать? Очень хорошо, кадровый состав мы вернули. Слава Богу, они вернулись. Мы счастливы должны быть. Но сегодня я хочу пожелать нашим девочкам и мальчикам, юношам и девушкам, чтобы они чувствовали ответственность, выходя на мировые помосты. В свое время я не равнялась на чемпионаты Европы, потому что чемпионат Европы, что для девушек, что для мужчин, для меня не существовало. Для меня черта отсчета и видение своих соперников подводил чемпионат мира. Если там была number one, я могла претендовать на призовые места на Олимпиаде. Для меня такой был закон.
Так Елена Приходько подвела итоги года в российской спортивной гимнастике, которые оказались, так скажем, прямо неутешительными. В Швейцарии проходит интересный традиционный предновогодний хоккейный турнир Кубок Шпенглера, старейший клубный турнир в Европе, ну и вообще по возрасту только Кубок Стэнли старше этого турнира. Начинается он обычно в День Святого Стефана, 26 декабря, то есть все турниры начинались именно в этот день и заканчивается уже под Новый год в преддверии праздничных новогодних гуляний на катке в Давосе. И вот накануне прошли последние матчи в группе. Давос проиграл Ингольштату 3-4, но эта игра уже по сути ничего не решала. Ингольштат одержал первую победу, набрал первые очки на этом турнире, а вот московские «Динамо» уступили команде Канады со счетом 3-6. И для «Динамо» также эта игра была неважна с турнирной точки зрения, в отличие от сборной Канады, составленной из игроков, выступающих в Европе. Вот как раз эти команды заняли первые два места, и по регламенту сегодня они встретятся в финале. Эта игра начнется в 14:00 по московскому времени. В Канаде, опять-таки, традиционный турнир проходит, молодежный чемпионат мира на стыке годов. Обычно играют сильнейшие сборные планеты до 20 лет. Прошли очередные матчи в группах А и Б. В группе А сборная команда Соединенных Штатов Америки обыграла слабейшую команду на этом чемпионате, сборную Казахстана, со счетом 12-0. Чехия выиграла у Германии 6-0. И вот тоже уже под утро еще одна игра завершилась. Германия-Канада 1-5. Немцы проиграли. И в группе Б Финляндия-Латвия 5-1 в пользу Финляндии. А сборная команда России обыграла команду Словакии со счетом 8-1. Никита Филатов забросил 3 шайбы. Пожалуй, это самый звездный игрок в составе сборной России, нападающий из Коламбуса. Ну и сегодня... Уже ночью Россия играет со Швецией, а Канада с США. Эти матчи интересны тем, что они определят победителей в группах и, соответственно, команды, которые попадут уже напрямую в полуфинал.
Ну вот, как мы и говорили еще накануне, в новогоднюю ночь можно будет смотреть не только «Голубой огонек», но и хоккей. Ну а кого бы называют спортсменом года в России? Ну, что можно сказать по этому поводу?
В основном, конечно, все внимание приковано к Елене Исинбаевой, к Александру Овечкину, к футболистам, к Аршавину, к Жиркову. Вот, наверное, это главные действующие лица. Теннисистки, естественно, российские, которые заняли весь пьедестал почета в Пекине. Вот это, наверное, так, первое, что приходит на ум.
То есть в своем виде спорта в России есть свои герои?
Конечно.
Если говорить о судьбе Андрея Аршавина, как вы считаете, Игорь, в новом году ему повезет, уйдет он из «Зенита» в сильный европейский чемпионат?
Я, во всяком случае, на это надеюсь. Правда, к сожалению, вот поугас интереса к самому Андрею Аршавину со стороны европейских клубов. В силу того, что уже потихонечку все начинают забывать выступления на чемпионате Европы, да и в силу того, что Андрей Аршавин заигран за «Зенит» в Лиге чемпионов. Но, в принципе, он может уйти не в сильную команду, но зато в сильный чемпионат, что тоже плюс.
Ну, а еще один, скажем, еще одна звезда российского чемпионата, бразилец Вагнер Лав, как я сейчас вижу, новости приходят к нам на монитор, может уйти в английский «Эвертон».
Да, об этом говорилось. Клуб весьма средний, хотя и с богатой историей, но сейчас, конечно же, он не способен на многое претендовать в английской премьер-лиге. Ну и опять-таки повторюсь, зато у Вагнера Лава будет возможность играть с такими командами, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и другие на протяжении всего сезона.
И возможность поменять клуб, несомненно.
Да, если он засветится, покажет себя с хорошей стороны в английской премьер-лиге.
Да, будет забивать столько же, сколько забивал в России. Спасибо, Игорь. Это был Игорь Катманов с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Саленков, редактор Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Российско-украинские отношения, итоги года. Такова тема этой программы. В гостях у нас журналисты из Киева и Москвы. Ведет программу Виталий Портников. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам Нового года.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И Израиль, и Хамас должны прекратить акты
насилия. Давление было на суде. Никакой справедливости не было.
Я прошу мировое сообщество неустанно помогать Израилю и палестинцам в выходе из этого тупика.
Практически ни один свидетель не подтвердил мою вину.
За то, что человек рассказывает правду, его тут же задерживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.